Эпилог. Несуразное угловатое чудовище появилось внезапно, завершив очередной гиперпрыжок. Только что на дальних задворках очередной звездной системы не было ничего, если не считать метеоритов, кометных ядер и космической пыли. Но вот пылинки вспыхнули, мгновенно сгорая под натиском гиперполя. Рисунок созвездия исказился, и из разгоревшегося бледно-лилового зарева медленно выплыл устрашающих размеров монстр. Автоматический бот-сеятель был уже очень стар. Корабли его класса обычно жили 50, 100, 150 лет. Этот давно разменял третью сотню. Его обшивка истончилась, ресурсы дублирования системы саморемонта подошли к концу. Корабль знал, что по теории вероятности погибнет скорее от физического износа, чем от внешних факторов. Дальний космос сыграл с ним злую шутку. Корабль не превратился в облако осколков при случайном столкновении с ядром кометы, не попал в плотный метеоритный рой, не испарился, проложив гиперканал прямо к поверхности звезды. Ему предстояло умирать медленно, может быть, в течение еще целого столетия. Мозг бота-сеятеля осознавал свое вероятное будущее, но это не заботило его. Пока не окончена работа, все ресурсы должны тратиться на ее выполнение. С аксиомами не спорят. Корабль имел цель, пока в его чреве еще оставалось несколько буев, которые он мог сбросить на теоретически пригодные для колонизации планеты. Достижение цели есть радость. Корабль не думал о том, что ждет его, когда будет отстрелен последний буй. Вскоре лиловое зарево погасло, и звезды вновь заняли свои законные места. Осталась лишь рябь кривизны пространства, быстро разбегающая и затухающая. Некоторое время ничего не происходило. Затем включились двигатели, и глыба корабля пришла в движение. Корабль не торопился, но и не терял времени. Сканируя местные искривления гравиполя, чувствительные датчики корабля обнаружили возле карлика 7 планет, 3 газовых гиганта и 4 твердых шарика. Третий из них с трудом вписывался в заданные параметры. Выйдя на орбиту планеты, корабль сбросил буй. Там, куда он упал, вспыхнул было пожар, но быстро погас сам собой. Заснеженная тундра-степь — не то место, где огонь может набрать силу и опустошить полматерика. Сгорело лишь несколько карликовых, пригнутых ветрами к земле деревцев, да вокруг раскаленного шара образовалась большая проталина. Шарахнулся и ускакал прыжками небольшой зверек с белой шерстью. И только. Остыв и сбросив обгоревшую корку, шар начал видоизменяться. Он растянулся в блин и, сокращаясь, как плоский червь, выполз из выбитой им ямы. Вскоре блин стал толще. Буй поглощал оттаивший грунт и перерабатывал его, наращивая массу и возможности. Вырастив лучемет, он освободил от снега и растительности площадку радиусом в 100 шагов. Распластался ковром и замер, впитывая энергию маленького холодного солнца. Тянулись холодные дни, их сменяли морозные ночи, иногда шел снег. Чтобы растопить его, буй тратил энергию. Это не нравилось ему, потому что отдаляло то, в чем заключался смысл его существования. Очень нескоро пришел день, когда буй почувствовал, что он готов. Центр ковра начал вспучиваться горбом, и к центру поползли края. Ковер съеживался, словно шагреневая кожа, но не терял объема. Скоро он вновь стал шаром, но лишь на минуту. Какая-то сила заставила его сплющиться с боков, словно эритроцит или колесо без спиц. Прошла минута, и буй врос основанием в почву. Теперь он смахивал на надгробие без надписи, но размер надгробия напоминал по меньшей мере о слоне. И вновь долгое время ничего не происходило. А потом настал вожделенный миг. Буй ощутил сигнал извне и потянулся к нему всеми инстинктами, машинными и примитивными. Время пришло. Одна из плоскостей надгробия никак не изменилась, зато на второй проявилось круглое пятно полутораметрового диаметра. По твердой, казалось бы, поверхности пятна пробежала рябь, и пятно стало бездонной дырой, освещенной изнутри бледной, похожим на коронный разряд лиловым сиянием. Первым оттуда выплыл небольшой, смахивающий на блюдце механизм. Взяв пробы воздуха, почвы, выдернув сухую травинку в качестве биологического образца, он проплыл над тундрой туда-сюда, вернулся к надгробию и канул в лиловое сияние. Некоторое время ничего не происходило. Но вскоре из врат боком по крабье вылез человек в утепленном белом комбинезоне, бронежилете, дыхательной маске и с короткоствольным импульсным лучеметом на ремне через шею. Посидел на корточках, вертя головой и стволом во все стороны, и осмелился привстать. Вновь тщательно огляделся и позвал напарника. «Эй, где ты там? Выходи давай!» Появившийся из врат второй землянин первым делом зябко поюрился. «Не курорт!» «Орбита планеты очень эксцентрична», — пояснил первый. «Зато ось вращения почти не наклонена. Когда планета в перигелии, на планете везде лето». «Жаль, что не сейчас», — буркнул второй. «Зато хищной фауны не видно». «Ну какие тут хищники, кроме мерзлых?» «Всякое бывает. Ты по сторонам-то гляди». Один чуть впереди, другой чуть сзади. Они отошли сотни на две шагов, сделали круг и вернулись к вратам. «Так и доложим. Запускать пробную партию пока нельзя», — сказал первый, обирая сосульки с дыхательной маски. «Надо дождаться хотя бы весны».
«А, по-моему, дохлый номер», — возразил второй. «Померзнут переселенцы».
«Это не нам решать», — парировал первый. «Если они не ленивые, если лето здесь теплое, ничего, не померзнут. Выживут, расплодятся, лет через 200 еще права качать начнут. А там, глядишь, и о независимости задумаются».
«На что она им?»
Первый пожал плечами и от этого движения зябко поюжился. «А я знаю. Просто почему-то всегда так бывает. Ну ладно, пошли в тепло. Нечего тут околевать».
Оба скрылись во вратах, и лиловое сияние погасло. Погрузившись в дрему, автоматический буй превратился во врата, ждал. Даже на земле никто не знал, дождется ли он когда-нибудь выполнения своей главной миссии. Но он терпеливо ждал, только в ней, видя смысл своего существования. Как, впрочем, и люди.
Конец книги. Читал Максим Доронин.